Trump.
Часов 15 минут, и я рада представить вам, уважаемые друзья, нашу сегодняшнюю гостью в передаче «Дифирамб». Это Татьяна Васильевна Доронина, художественный руководитель Московского художественно-академического театра имени Горького. Ну, конечно же, актриса, народная артистка СССР.
Конечно.
Конечно, конечно. Добрый день, Татьяна Васильевна, здравствуйте. Ну и писатель надо добавить, поскольку сейчас проходит книжная ярмарка, и мы уже говорили, что именно сегодня презентация вашей книги на книжной ярмарке «Дневник актрисы», которая на сей раз вышла в издательстве «Молодая гвардия». Напомню, что первая редакция этой книги выходила в серии «Мой 20-й век» в Агриусе. С большими дополнениями. Да. Ну вот мы об этом, я тоже надеюсь, сегодня поговорим. Напомню нашим слушателям, что передача у нас открытая. Обязательно мы включим телефон прямого эфира 203-19-22 во второй части. Во второй же части будем принимать ваши вопросы на наш эфирный пейджер 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Ну и вот у меня здесь целый улов из вопросов, которые пришли на наш интернет-сайт до начала программы. Здесь не столько вопросы, сколько в буквальном смысле этого слова дифирамбы, оправдывая название нашей программы.
Редкие они сегодня. Мне очень приятно.
Ну вот смотрите. Любимая актриса, счастья и здоровья вам, пишет. Спасибо. Вам москвич Иван. Дорогая Татьяна. Спасибо. Васильевна, Алина из Москвы пишет. Мы очень счастливые люди, потому что можем видеть и слышать вас. Вы неповторимая и бесподобная. Вы человек-планета. Очень жаль, что редко видим вас на экране. Будут ли проходить ваши творческие вечера, где и когда, спрашивает Алина.
Насчет творческих вечеров, это в основном в форме тех спектаклей, в которых я занята. Милости просим, приходите. И это не худшая форма вечеров, потому что каждый спектакль – это все равно в большой мере исповедь. И театральный зритель, истинно театральный, насколько я поняла, Алина является театральным зрителем, поймет намного больше, чем в вопросах и ответах, которые, как правило, существуют на творческих встречах.
Ну, на самом деле я хочу вспомнить, что был у вас, по-моему, замечательный творческий вечер в Доме актера сравнительно недавно, вот здесь вот на Арбате. Да?
Нет, это очень сравнительно.
Давно
уже? Это было 3 года.
Ой, слушайте, на самом деле, кажется, совсем недавно.
Не 4.
Да, уже пора опять вам встретиться напрямую с аудиторией. Вот, кстати, Татьяна Васильевна, а у вас вообще-то бывают такие встречи со зрителем, с вашим зрителем?
Ксюша, у меня просто нет на это времени.
Понятно.
Потому что здесь и так очень большая нагрузка. А сейчас еще идут репетиции «Дядюшкиного сна». Замечательный Борис Ефимович Щедрин после вас и Железновой ставит у нас сейчас Достоевского. С ним очень интересно и приятно работать. А Достоевский автор трудный, и хочется что-то сказать сегодняшнее выразить, ну, вот через Достоевского.
Хочу вас буквально прервать на секунду, поскольку жалко, люди старались, писали письма. Письмо пришло из Одессы от Михаила. Татьяна Васильевна, поделитесь, как идет работа над вашим спектаклем «Дядюшкин сон». Почему вы решили поставить этот спектакль? Когда его можно будет увидеть? Я специально собираюсь из Одессы приехать и посмотреть. И еще вопрос от него же. Планируется ли съемка для телевидения каких-то спектаклей текущего репертуара с вашим участием?
Но если ответить сразу на второй вопрос, как-то нас не планируют, нас игнорируют. Я долго думала, почему, потом поняла и остановилась, и в данном случае уже не надеюсь, что будут снимать наши спектакли. Мы не укладываемся в сегодняшнюю тенденцию телевидения.
Вы не в формате.
И слава богу, потому что быть в сегодняшнем формате – это постыдно и несерьезно. Все, что касается работы над Достоевским, тема красивое существо, молодое, прекрасное и умное, стараниями мамы Марии Александровны, мать хочет соединить со старым князем, потому что он богат, потому что он князь, и потому что можно вырваться из этого мерзкого городишки, где речонка с неприличным названием. Вот скажите, разве это не современно? Это очень современно. Если учесть еще то, что я полагаю сыграть, и не режиссер со мной согласен, и в данном случае вот эту сторону Марьи Санны, ну, судя по рецензиям, по воспоминаниям, потому что, когда работаешь, то знакомишься и с работой Книпер Чеховой в Амхате, и с Зивной Бабановой в театре Маяковского. Здесь талантливый человек в городе, где речушка со смешным названием. Очень актуальная тема, и дай бог... Дай бог, чтобы получилось.
А вот я смотрю за вашим репертуаром, слежу и понимаю, что вы все ответы на сегодняшние вопросы находите все равно там, у классиков русской литературы. Хотя, с другой стороны, есть и современные авторы, с которыми вы работаете.
Да? Очень хорошие авторы. В частности, Поляков.
Юрий Поляков.
И у нас идут две его пьесы. Идут с неизменным успехом. И премьера, которая сравнительно недавно прошла, под названием «Заложники любви», идет к большому удовольствию актеров, с большим успехом, потому что она остроумна, она отражает сегодняшние драматические стороны, но поданные через иронию, через юмор, и это узнаваемо. Зритель очень понимает все очень хорошо, естественно, прекрасно реагирует. А так как автор действительно одаренный литератор, чрезвычайно я очень люблю его книги, просто с большим удовольствием читаю, потому что они написаны прекрасным языком, они блистательны по ходам, по характерам, то, что всегда было свойственно настоящей нашей русской литературе, то ждем третью пьесу Юрия Полякова и надеемся, что мы ее получим.
Ну, а я, пользуюсь случаем, хочу сказать нашим слушателям, что завтра в программе «Книжное казино» в 13 часов у нас в гостях будет как раз Юра Поляков, который тоже сейчас представляет свою новую книжку на книжной ярмарке. Это книга «Грибной царь». Я думаю, что ему будет приятно узнать, что и сегодня речь о нем шла в нашей программе.
Безусловно, приятно. Конечно.
Ну, а все-таки возвращаясь к классике, как вы относитесь, уважаемая Татьяна Васильевна, к, скажем так, к такому современному прочтению классических произведений, к такой адаптации к сегодняшнему дню, к осовремениванию? Насколько вы это принимаете? И вообще, когда вы приступаете к работе над классическим произведением, есть ли у вас какие-то запреты? Вот вы для себя ставите какие-то флажки, которые вы не имеете права приступать как руководитель постановки?
Ксюшенька, я поняла. Да? Существует закон. Нужно относиться к вещам достойным, талантливым, иногда гениальным, с уважением и ни в коем случае не позволять себе уничтожать суть, менять оценки, иначе интерпретировать характеры, потому что кроме надругательства результатом может быть только хихиканье бедной сегодняшней, обделенной во многом молодежи, которых нужно растить, чтобы они понимали, растили, взращивали свой разум, свое сердце, понимали красоту мира, да, а им все время показывают какие-то капустнические варианты, где усугубляют какие-то частности и ни в коем случае не открывают характеры. Так как это стало повсеместным, почти, за исключением, там, допустим, БДТ или Малого театра, который великолепно, достойно в течение долгих лет держит марку и имеет очень большой успех. Поэтому здесь я преклоняюсь перед теми, которые в очень трудные дни, когда попирается реалистическое искусство не только в театре, но и в живописи, и в литературе, и даже в музыке, что особенно страшно, потому что исчезло очарование мелодий, остался нагнетающий страшный ритм. Страшный. И этих детей начинающих, их нервы уже вот в этом страшном ритме привыкли существовать. И их просто-напросто обрекают на очень тяжелую жизнь. Они уже готовы к каким-то страшным вещам, вместо того, чтобы быть готовым к радости, к подлинной любви, потому что сейчас они понимают только слово «секс» и не знают, что такое потери любимого, да, а потому что это ничего не стоит. Сегодня один, завтра другой, какая разница, между прочим. А вот жизнь-то учит не только, учит мудрости не только через добро, но еще и через трагедию. Показать все, что касается человеческой жизни, научить – это призвание театра. И мы стараемся существовать в традиции художественного театра, а одна из основных традиций – это уважение к автору. И если ты уже взял этого автора, то изволь соответствовать его воззрениям, его вкусу, его пристрастиям.
Но это же ваш авторский взгляд на героиню, которую вы играете, да, будь то там Раневская в «Вишневом саде» или кто-то еще.
Это моя актерская работа. Да. То, что я
вот мера авторства какова?
Беру за основу точный текст и точные ситуации, которые написаны гениальным и единственным по пронзительности пока, мне кажется, драматургом, да, Антоном Павловичем Чеховым. В чем стоит мой вклад? С чем я выхожу? Этот текст можно сказать по-разному и сыграть по-разному. Можно с вульгарных кричать, можно быть пьяной. Я говорю «можно» в кавычках. Это все бытует, но это не должно быть, потому что Чеховым написано «женщина, способная любить, отдавать, которая переживает страшно потерю сына, как часть потери родины, которая, для которой продажа «Вишневого сада» является трагедией, чтобы не говорили, а что она сделала для того, чтобы сохранить «Вишневый сад»? На что можно ответить, а что она может сделать в данном случае, если существует наступательство на «Вишневые сады» России? Что она может? Она может любить, страдать. И я-то играю ее отъезд в Париж как прощание с жизнью, не только с родиной. Потому что для нее жизнь кончилась вместе с тем благоухающим прекрасным детством, любовью, сыном. Все кончилось. Если этого нет, значит, ничего и не надо. И она прощается с жизнью в Париже. То есть то, что ей не удалось, и о чем она говорит в середине спектакля, что она пробовала покончить жизнь самоубийством.
Так пошло. Помните, да? Так глупо, так пошло.
Пошло она не говорит. Она говорит: «Господи, прости меня, не наказывай меня больше». Не наказывай, а продажа сада и потеря сада для нее – это Божье наказание. Поэтому все логично. Кстати, спектакль, который построил замечательно совершенно Сергей Данченко, дивный режиссер, к сожалению, его сейчас нет, с главный режиссер Киевского театра Ивана Франко. Изумительно поставил. И это было достаточно давно, 89-й год. И с той поры спектакль идет на аншлагах. И если бы вы видели, какие лица зрителей в конце замечательные, просветленные, плачущие. Но они понимают, что тема потери наших вишневых садов – это актуальная тема сегодня необыкновенно. И почему я взяла именно этот ход как возможное предостережение? Насколько это можно в наших силах не терять то, что поэтически названо Антоном Павловичем Чеховым «Вишневый сад»?
Татьяна Васильевна Доронина у нас в гостях. Сейчас у нас пауза на выпуск новостей. Потом продолжим нашу встречу и обязательно примем ваши вопросы, уважаемые друзья.
В Москве 14.30, в студии Дмитрий Борисов, на Эхе Новости. Здравствуйте. Легкий самолет разбился на юге Кипра. Он упал на жилые дома в одной из деревень. Погибли оба пилота. Жертв среди населения нет, сообщили очевидцы. По их словам, легкий самолет сделал несколько кругов над деревней, задел местную церковь и после этого упал. На месте работают пожарные и кареты скорой помощи. Москва поставит в Белоруссию зенитно-ракетный комплекс С-300. Контракт был подписан сегодня в Минске представителями военных ведомств двух стран. Как сообщает Тартасс со ссылкой на источники в Минобороны Белоруссии, комплексы противовоздушной защиты пройдут предпродажную подготовку в России за счет Минска. Они будут нести боевое дежурство в интересах фактически единой системы ПВО Беларуси и России. Московская городская организация СПС приняла принципиальное решение о формировании единого с партией «Яблоко» списка на выборах в Московскую городскую думу. Это заявил в эфире «Эхо Москвы» секретарь Федерального политсовета СПС Иван Стариков. Решение принять предложение партии «Яблоко» о формировании единого списка на основе «Яблоко» было принято минувшей ночью на конференции СПС, пояснил он. К утру понедельника политсовету Московского отделения партии поручено подготовить из трех вариантов единое соглашение с «Яблоком», утвердить его на политсовете и дальше определяться по персоналу. Персоналом, отметил Стариков. Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидирован. Как сообщают столичные оперативные службы, пострадавших нет. Ангар в Востряковском переулке, где хранятся масла, загорелся около полутора часов назад. Огонь быстро распространился на площади в 300 квадратных метров. Конструкции ангара рухнули. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты. Польский велосипедист решил побить рекорд в езде по кругу на площади. 35-летний спортсмен намерен попасть в книгу Гиннесса. В течение суток он сделает 3000 кругов на площади одного из городов, преодолев таким образом 600 километров. Как сообщает РИА Новости, велосипедист начал ездить 2 часа назад. В течение ближайших суток он не имеет права на остановку. Таковы условия. Официальный курс доллара на эти выходные понедельник 28 рублей 25 копеек, а курс единой европейской валюты 35.13. В Москве сегодня плюс 21 градус. В ближайшие дни в Москве немного похолодает, местами кратковременные дожди, плюс 16-18, завтра и послезавтра. Дмитрий Борисов, служба информации, Эхо Москвы.
Не спать? Реклама.
Специализированная выставка «Ванная и кухня» с 12 по 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский». Новые коллекции керамики, сантехники и мебели для ванной и кухни. В рамках выставки «Шоу гостиничных интерьеров». Приглашаются специалисты.
12 сентября в Большом зале Московского дома музыки состоится концерт, посвященный памяти жертв международного терроризма. В программе «Реквием Моцарта» в исполнении Московского симфонического оркестра дирижер Аган Дурьян и камерного хора Московской консерватории. Телефон 730-1011.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Я хочу вернуться перед тем, как продолжить нашу программу, к нашей загадке литературной, которую вам Ксюша Туркова загадала. Это известная поговорка «Муж объелся груш». У нас целых 20 победителей, поэтому читать я вас не буду. Вам обязательно позвонят, и книжку, которую вы попросили, обязательно вам вручат здесь, на «Эхе Москвы».
Дифирамб.
Thank you. Я хочу вспомнить еще раз книгу, о которой начали мы говорить в начале нашей сегодняшней программы, «Дневник актрисы» Татьяны Дорогиной. Я всем рекомендую, хотя мне самой будет интересно почитать вот уже другую редакцию этой книги, как говорит Татьяна Васильевна, дополненную. Но если говорить о названии, это в буквальном смысле, во всех смыслах «Дневник актрисы», поскольку и книга родилась из дневника сначала. Начала Татьяна Васильевна вести дневник, когда работала в БДТ, да? Когда вы...
Нет,
раньше в Москве, да?
Нет, дневник-то я вела, просто часть московской жизни взяла.
Ну, это понятно, дневник, да. Так вот, почему дневник актрисы? Потому что здесь не только вот рассказ о том, как человек работал над ролями, действительно, вот как это происходит, постижение, вот вся эта творческая кухня, как это происходит, это всегда всем интересно знать, а как это? Это мучительно происходит, действительно мучительный процесс, и он круглосуточный, не отпускающий человека ни днем, ни ночью, и во сне, и в подсознании, репетиционный процесс, он идет все время. Но и при этом еще одно подтверждение, вот что такое актерская душа, если говорить про нашу сегодняшнюю гостью, душа, которая не может находиться в состоянии равнодушия к чему бы то ни было. Будь то телевизор, будь то прочитанная книга, будь то встреченный на улице человек, будь то случайный разговор с каким-то поклонником или поклонницей, или репетиция, или разговор с подругой, с друзьями. Это все какая-то невероятная эмоциональная отдача круглосуточная. Но при этом, Татьяна Васильевна, мне не покидало ощущение, когда я читала вашу книжку, вот еще изданную в «Агриусе», что у вас такое трагическое мир ощущение, которое вам было присуще с самого начала? Или я ошибаюсь?
Нет.
Или...
Нет? Нет, Ксюша, нет. Я просто начала книгу, и это я не исключение в данном случае по поводу мемуаристики, я имею в виду. Я начала после смерти отца. Всегда это вот такое потрясение, такое, это была самая большая потеря в жизни. Вот это был такой эмоциональный толчок. Нет, я считаю себя по законам существующим, то, что Александр Сергеевич Пушкин написал о поэтах, об отзвуке на все, да? Отзвук родишь. Uh-huh. Это природа и поэта, и актера тоже. И отзвук у меня, он плох тем, что он очень доверчив и добр. А сегодня с этим достаточно сложно жить. И поэтому в любой обман, в какую-то... пакостную статью, да, воспринимаешь более, чем она того заслуживает. Но это от обиды, потому что ну, сразу задаешь вопрос, собственно, за что же так-то? Уж без всякого уважения.
Ну, потому что вас воспринимают уже не как актрису в какой-то момент, когда вы на себя взвалили вот этот груз ответственности за этот корабль театральный, вас стали воспринимать не только как актрису, и не столько, а как носителя определенной идеологии.
Так очень
Извините,
хорошо.
Как идеологического противника, в конце концов. Будем называть все своими именами.
Ксюшенька, я не могу быть идеологическим противником, проповедуя и проводя в жизнь идеи художественного театра. Понимаете, кто же против законов, которые были установлены, и этические, и нравственные, и художественные, установленные величайшим отечественным гением? И то, что мы пытаемся этому соответствовать в такое время, как сегодняшнее, это достаточно сложно. И разумно было бы со стороны некоторых средств массовой информации, которые грубы, чрезвычайно бестактны, неграмотны порой. Иногда читаешь и понимаешь, что... А человек не видел-то ничего.
Вы имеете в виду рецензии, так называемые?
Я имею
да?
в виду угу. рецензии, либо какие-то обозрения. Но если обращать на это внимание, то не хватит сил дальше работать. И здесь приходит на помощь замечательный зритель, который приходит, очень долго аплодирует, устраивает овации, и на замечательные высокие оценки, которые дают нам оппоненты тех, злых, нехороших, которые так грубо и неграмотно бронятся.
Татьяна Васильевна, но понятно, что вы свои идеи и свое какое-то мировоззрение пытаетесь донести до аудитории с помощью того искусства, каким вы владеете. Но вы прекрасно понимаете, что столь ничтожное влияние сегодня, к огромному сожалению, можно сказать, всего того, что относится к видам искусства, на аудиторию, если мы говорим о настоящем, да, о том, что заложено вот в этом послании. Я к чему это все веду? Наверняка, поскольку человек такой яркий, сильный, умеющий сформулировать четко то, чего вы хотите от жизни и от людей, наверняка вас звали в политику, наверняка у вас была возможность отправиться, баллотироваться в Госдуму, и я уверяю, вы бы прошли бы честно, совершенно, за вас бы проголосовали, и у вас была бы возможность каким-то образом влиять на культурную политику, во всяком случае, страны. А почему, если это предлагали, то почему вы отказались? Наверняка были предложения.
Да, предложения были, причем от самых разных, как правило, противоположных по воззрениям партий. Но мне кажется, что делая то, что ты умеешь, то, что ты можешь, и мобилизуя на этот тот круг, который так или иначе является собой коллектив МХАТ имени Горького, во-первых, ответственность за тех, которые меня выбрали. И я должна понимать эту ответственность. Дальше понимать то, что я ученица Бориса Ильича Вершилова, который был сорежиссером Станиславского, допустим, в «Женитьбе Фигаро». И я должна понимать, что это нужно оценить, чрезвычайно нести в себе и не держать в себе, а по возможности то, что ты можешь лучшее отдавать людям.
Актриса и политика – две вещи не совместны?
Если заняться политикой, то очень существует большой грех общих рассуждений и мало дела. И предавать дело я не могу, потому что я считаю, что то, что мы делаем, находясь вот в достаточно такой осаде, да, тех, которые мыслят иначе, думают иначе, сверхзадачи которых сегодняшнее внедрение капитализма в театральные дела. Да? И как только идет это внедрение, идет сразу понижение качественная потеря художественности, сразу очень плохая литература. На плохой литературе не вырастешь актера, потому что там нет никакой глубины и никакого смысла, что он может, все время повторяя какие-то пошлейшие ситуации треугольников, а теперь уже и треугольники мало, да? Значит, такие массовые шалости неприличные и действия. И хватает же бесстыдства представлять это на сцене. Это невозможно, это нельзя делать. И кто-то должен говорить, что нельзя. А так получается, что вот малый театр говорит, и мы, а все остальные говорят, ну а как же, жить-то надо, зарабатывать-то надо. Действительно, очень мала зарплата артистов чрезвычайно. Но я думаю, что это плохая политика, потому что артист, который получает так мало и способен соглашаться на вот эти пошлейшие варианты очень пошлых литературных материалов.
Вы знаете, какой-то момент, я думаю, что вы со мной согласитесь, политики, как персонажи телевизионные, прежде всего медийные, они заменили собою представителей творческой интеллигенции. Что если раньше мы могли внимать словам писателей, художников, актеров, композиторов, то сегодня их функции на нашем пространстве информационном и сценическом, кстати, тоже, выполняют вот люди, которые в политике. И они, по-моему, очень хорошо уже усвоили все элементы системы Станиславского?
Не очень.
Не очень? То есть видны эти белые нитки, вы их чувствуете?
Нет, почему чувствуешь? Ну, дружок, тебя ты взял себе в учителя плохого актера. Если уже превращаться из политика или из нормального человека в политика, то, что сегодня определено слово, существует имидж, да, так пускай тебя этому научит актер со вкусом, талантливый, а не просто, так сказать, с голым пузом, с серьгой в носу мальчика. Здесь все началось с того, когда на экраны стали выходить критики и вещать более чем актер, о котором они говорят. Они стали превращаться из критиков в актеров. Это мало кому удается. Чрезвычайно. Либо существует, когда отдельные передачи, да, и ведет человек одаренный и понимающий, и знающий, как, допустим, Виталий Вольф, да, это интересно.
Тоже у нас завтра в гостях. Вот те люди, которых вы называете, да? Они завтрашние наши гости. Как Виталий Яковлевич завтра будет у меня в студии.
Как приятно. Большой ему привет. Но это бывает редко. И сказать, что кто-то на таком же уровне работает, я не могу.
А Эдвард Станиславович, извините.
Вы знаете, это другое. Я говорю о театре. А все исторические коллизии, которые интерпретируют вольно достаточно Эдвард Станиславович, это вне моей компетенции.
Ну, согласитесь, в актерском даре ему не откажешь.
Ну,
умение держать аудиторию.
Он хочет быть актером, да, безусловно.
Так интересно, а про политику? Вот про женщину я вас не спросила. Вот у нас сейчас популярная героиня украинских баррикад Юлия Тимошенко. Вот для вас это политик, женщина, артистка? Вот как вы ее оцениваете? Вы слушаете, как говорит или что говорит?
Это в большой мере актерствование, безусловно. И изменение имиджа с этой косой, извините, как на плакате советских времен, это несколько смешно. И с моей точки зрения, не надо было ей этого делать. Она прелестно выглядела с этими длинными волосиками своими. Была очаровательна. Сейчас это по-другому. Все, что касается Украины, мне больно ужасно, потому что там живут мои друзья, которых я очень люблю, и которые не могут приехать сюда, и я уже к ним не могу ездить. И потом существует то, что было естественно. Одна страна и одни пристрастия, один Бог. Это очень важно. И то, что сейчас это стало иначе, для меня это трагедия, в частности. А вот все, что касается Тимошенко... Не в обиду ей будет сказано. Она очаровательная, активная женщина. Но в какой мере стоит заниматься политикой, я не убеждена. Если это не так, пусть она меня простит.
Сила убеждения, наверное, должна быть.
Да, здесь окружение. Очевидно, она ставленница какого-то определенного круга и не совсем понимает, очевидно, что ею играют, что она немножечко превращена в марионетку.
Вот, наверное, вот это, кстати, одна из таких самых опасных вещей в политике, возвращаясь к моему вопросу к вам, да, вот вашему участию в политике. Судя по тому, что вы человек такой открытый и имеете наглость, извините за выражение, говорите всегда все, что думаете.
А вы знаете, если это потеряешь, ничего не сыграешь на сцене. А для меня все-таки самая важная моя профессия, главное. И если потерять вот эту открытость и доверчивость, несмотря на набитые шишки, да, то очень трудно выходить на сцену и играть в полную силу. Здесь необходима открытость и желание этой распахнутости и открытости, тогда мощная эмоция, а воздействует на зрителя именно эмоция. Заражать нужно идеей через эмоцию. И я пытаюсь сохранить это качество в себе, несмотря на годы, идущие очень и очень быстро, и несмотря на трудную ситуацию.
Не знаю, согласитесь ли со мной, мне кажется, что одна из самых страшных потерь вот за последние там 15, может быть, 10-15 лет, если мы говорим о состоянии психофизическом сегодняшних людей, сегодняшнего нынешнего молодого поколения, это абсолютно какая-то утрата сопереживания как функции организма.
Да.
Я не знаю, я всеми ищу вопрос, почему? Ведь бесконечное количество бед и в мире, и в стране, и в городе, в котором мы живем. Мы сегодня имеем возможность все эти беды наблюдать практически в прямом эфире. Но чем больше бед реальных, тем меньше человек на них начинает реагировать по-настоящему. Ему нужно убедить, макнуть несколько раз и сказать, что это по-настоящему, это не кино, для того, чтобы он что-то почувствовал. Почему такая обратная реакция, Татьяна Васильевна?
Реакция естественная, потому что стало привычным то, что всегда было страшно, противоестественно и преступно. И когда преступность все время через телевидение подается как быт, они и воспринимают это как быт. Они уже не удивляются и не ужасаются тому, что следует ужасаться, чему следует, что необходимо болеть, жалеть. За людей нужно сопереживать, а не просто холодно со стороны смотреть, как интересно убивает. Надо же, вот такой способ нашел. Они уже любопытство испытывают к технике убийства, не понимая, что само убийство человека – это страшный грех. И отнимать душу, отнимать жизнь – это чудовищный грех, который никогда не простится и обрекает этих, которые совершают эти убийства, на вечную муку. Так же, как и тех, которые беспрерывно показывают это на телевидении. Посмотрите, тема криминала с утра до вечера. Это и в последних известиях, и дальше во всех передачах. Как будто кроме этого нет нормальной жизни. Она трудна сегодня, жизнь, но большинство-то людей живет нормально. Работают во имя семьи, да?
Да ненормально.
Нет, ненормальная какая-то часть, которая всегда существовала. Но большинство-то работают для семьи, радуются рождению детей, страдают, когда умирают близкие. Это нормальные люди. Ну, о нормальных людях вы давно видели что-нибудь по телевизору? Я исключаю старые фильмы, которые продолжают, так сказать, христианскую традицию.
Как-то не странно, да?
Нет, это не странно. Это радует, думаешь, Господи, Боже мой, все-таки, ну вот что-то вот в этом хотя бы
осталось.
Давайте
тогда уж справедливости ради назовем все-таки еще и героев сегодняшнего телевизионного, в том числе кинематографа. Это Владимир Бортко, который снял замечательный фильм «Идиот». Телевидение, классика. И сейчас вот с интересом ждем Булгакова.
Еще очень мало вы назовете. Бортко такой единственный и талантливый. Я преклоняюсь перед его даром, потому что когда вышло булгаковское «Собачье сердце», я была счастлива и смотрела бесконечно, потому что это уже читалось откровением на фоне вот той хаотичной, бессмысленной, бессовестной чепухи, которой занимается большинство.
Ну, я бы еще назвала, не знаю, как вы отнеслись, если видели, конечно, если говорить о прошедшем сезоне. Мне необыкновенно понравился фильм, который меня просто вот потряс. «Гибель империи» на Первом канале Владимир Хотиненко делал. Вы не смотрели?
Это, к сожалению,
нет. Это вот Первая мировая война.
Хотиненко является исключением. Он, безусловно, одаренный, и он живет и работает, мыслит, существует по-христиански.
Вас зовут, и вы отказываетесь куда-нибудь? В кино, знаете, в сериалы?
Иногда зовут, но так как я отказываюсь уже в течение долгих лет...
Боятся подходить просто?
Нет, никто сегодня не боится, но предлагать, очевидно, какие-то элементарные вещи понимают, что предлагать мне эту современную чудовищную мясорубку, да, которая крутит... Здесь можно в ответ получить очень нехорошие слова.
Татьяна Васильевна, поскольку я обещала телефон включить, но совершенно я во власти вашего обаяния здесь сижу, ничего не соображаю вообще, что нас еще и слушают, оказывается, и телефон звонит, и люди пытаются прозвониться и сказать вам что-то.
Ну, давайте послушаем. Говорю, замечательные люди.
Давайте послушаем.
Замечательные, нормально живут.
Возьмите, пожалуйста, наушники, любые, там одно ушко приложите к себе, чтобы там не мучиться с ними. Я включу сейчас несколько звонков. Пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира. Несколько минут остается для ваших вопросов или ваших слов вот в прямом эфире в адрес Татьяны Васильевны Дорониной. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Слушайте. Я бы хотела задать Татьяне Васильевне такой вопрос. Угу. Вы удивительно красивая женщина. Сколько я помню, конечно, я смотрела все ваши фильмы и многие спектакли с вашим участием. Скажите, пожалуйста, вот ваше женское обаяние, красота, она скорее помогала вам в жизни или осложняла ее?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Спасибо. И за такой изящный комплимент. Сценически внешние данные... помогали, безусловно, и помогали, существуя в этом большом диапазоне, который мне удается так или иначе сохранить. А все, что касается по жизни, то, знаете, не очень.
Удивительно. Это удивительно. Ну, давайте еще звонок примем. Держите наушник опять. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я хотела у вас узнать, Татьяна Васильевна, будет ли у вас в новом сезоне какой-то еще детский спектакль? Мы с сыном посмотрели «Синюю птицу», в восторге, конечно же, были. Но хотелось бы узнать, нет ли у вас в планах еще
понятно.
Детский спектакль?
Как вас зовут, простите?
Татьяна.
Спасибо, Татьяна.
Замечательный вопрос, Татьяна, и очень уместный, потому что в ближайшее время замечательная детская сказка Гало, условное название «Холодное сердце», чудесно, и играет с актерами замечательно, и я надеюсь, что ближе к ноябрю уже состоится премьера на сцене, и милости просим, приходите, пожалуйста.
Еще один звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Ой, вас тут нету, еще разочек. Алло, здравствуйте.
Алло, это?
Да. Да, пожалуйста.
Ольга Алексеевна, Москва.
Пожалуйста, Ольга Алексеевна.
Я в некотором роде теща была, Татьяны Васильевны, и влюбленная в нее с первого взгляда.
Так.
Но у меня сейчас какая беда? Я не могу, плохо вижу, поэтому меня интересует... Есть ли у нее записи, и где их можно приобрести? Записи спектакля с ее участием.
Угу. Спасибо за вопрос.
Я очень бы хотела сказать, да, есть, но так как, опять же, мы действительно не вписываемся в формат, то нас никто не записывает, извините. Наши спектакли, которые идут с успехом у зрителей, они неинтересны для пропаганды, они не вписываются в сегодняшний мировоззренческий круг.
Что же вы так такое контрреволюционное говорите?
Почему?
Почему они опасны? Они опасны для чем-то?
Они не вписываются, я говорю. Угу. Потому что, как правило, то, о чем мы с вами и говорили, идет тенденция говорить о ненормальной жизни. А мы говорим о нормальной. Поэтому что же мы так будем, очевидно, как-то не так воздействовать на зрителя, как им кажется.
А вот скажите, была бы такая возможность, вам сказали, Татьяна Васильевна, мы хотим вот записать, скажем, два спектакля для телевидения, чтобы их увидела вся страна. Какие бы спектакли из вашего репертуара вы бы вот на телевидении показали?
У нас замечательная палитра. У нас три пьесы Булгакова идут с большим успехом. И «Белая гвардия», и «Зойкины квартиры», и «Полоумный Журден». У нас великолепно идет Островский, начиная с «Леса», который зрители устраивают овации. У нас идет Чехов, у нас идет Поляков, у нас совершенно великолепно идет Распутин. Потрясающий спектакль «Прощание с матерой», который спектакль поставил замечательный актер, якутянин, главный режиссер якутского театра Андрей Борисов. И этот спектакль давно надо записать, потому что он божественно решен. Он прекрасно играется артистами. В этом спектакле заняты народные артистки. И Светлана Каркошко, и замечательная Любовь Стриженова. Дивный спектакль. Николай Пеньков занят. У нас замечательно идет Василий Теркин с шумными овациями. У нас очень большой репертуар.
Вот, видите, Татьяна Васильевна практически весь репертуар перечислила своего театра. Но вот мы договоримся так, уже договорились до начала программы, что обязательно в наших программах, вот которые, в частности, я веду, отвечаю за себя, программа, которая посвящена культурным событиям в Москве, мы обязательно будем приглашать вас в театр в МХАТ имени Горького, будем говорить о репертуаре, и если Татьяна Васильевна нам поможет, то мы и билеты разыграем для наших слушателей.
Обязательно, да? Помогу. Обязательно. Причем самые лучшие места.
Спасибо большое. Мы на этом завершаем нашу встречу. Татьяна Васильевна Доронина, наша сегодняшняя гостья. Спасибо вам большое и до встречи.
Спасибо
и в театре, и на эхе. Спасибо.
Спасибо.